Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, в храм святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее по решению дирекции будет перенесен образ Святой Троицы, письма преподобного Андрея Рублева. Помолиться перед этой святыней можно будет с 14 по 17 июня, с 17 часов, вход в храм свободный. Адрес: Малый Толмачевский переулок, дом 9, проезд до станции метро Третьяковская.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии отец Александр Шумский.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Недавно в храме вашем, батюшка, была особенно торжественная служба 11 июня. Празднование в честь иконы Матери Божией, споручница грешных. И сегодня мы, когда молимся Троицкое Родительское о всех наших близких, родных, близких, ушедших в мир иной, надеемся, что споручница грешных, Матерь Божия, и там свои руки будет простирать, чтобы Господь милосердием своим покрыл все грехи и даровал Царствие Небесное.
Да, вот знаменательно то, что Троицкая Родительская Суббота, она предшествует празднику Троиц, Пятидесятницы, и происходит после Вознесения Господня. Вот почему так? Господь наш Иисус Христос вознесся на небо в своем преображенном, воскресшем, прославленном теле, вводя тем самым свою человеческую природу в славу Святой Троицы. И потенциально нашу природу человеческую вводят туда же, в том случае, если мы будем уподобляться Господу в своей жизни. Только в этом случае. Ну, а и таким образом вот праздник Вознесения, Вознесения Христа открывает нам путь на небо. Нашему человеческому естеству путь на небо открывает Господь тем самым. Но для этого мы должны покаяться и стяжать благодать Святаго Духа, то есть преобразиться, в свою очередь, то есть стать богами по благодати. Вот наша задача, ни больше, ни меньше. Но, тем не менее, путь открыт. И вот как раз в день Святой Пятидесятницы мы молим Бога о том, чтобы оказаться причастными вот этой благодати Святаго Духа. А поминаем наших ушедших и молимся о том, чтобы и они стали причастниками этой Божьей благодати. Вот в чем глубинный духовный смысл этого поминовения усопших перед праздником Пятидесятницы. Мы все хотим быть в славе Святой Троицы, стремимся к этому. В этом, собственно, и заключается спасение человека. И поэтому от нашей молитвы зависит судьба наших ушедших, тех, кто жил во Христе, со Христом, разумеется, о них идет речь. Может быть, и грешных людях, но которые, тем не менее, стремились к церкви, стремились к Богу. И, может быть, не успели покаяться до конца в чем-то. Вот мы должны сейчас о них молиться особенно, потому что от нашей молитвы за них зависит во многом и наше приобщение к Божьей благодати, к Святаго Духа. Это очень важно, вот это поминовение сегодняшнее, именно накануне Святой Троицы. Вот поэтому будем особенно вспоминать их, чтобы им помочь. У Бога нет мертвых, у Бога все живы, мы знаем, есть усопшие, которые должны проснуться для вечной жизни. Вот мы и должны помочь им проснуться для вечной жизни, и чтобы они вошли в славу Святой Троицы. Ну вот, собственно, об этом. Да, ну еще сегодня мы, конечно, вот поминали великих святых, память это праведного Иоанна Кронштадтского и преподобного Юстина Поповича. Как раз вот это те святые, которые стяжали благодать Святаго Духа. И можно сказать, что они пребывали в этой благодати постоянно, подобно преподобному Серафиму Саровскому и другим великим святым. Ведь, ну, много об этом уже говорили, но не лишний раз будет повторить, что праведный Иоанн Кронштадтский ведь жил, он не был монахом, он жил в миру, подвергаясь, так сказать, как бы всем этим нападениям, которые в мире происходят. И, как он сам говорил, я ничем от других священников не отличаюсь, как он сам говорил. Но только одним отличался, чистотой жизни. Он был, не был монахом, но фактически жил монашеский образ жизни. Находился в миру, а не в келье. И Господь даровал ему великие силы. По его молитвам совершались чудеса, действительно, просто сотни чудес. Он сам этому удивлялся. В его личности поражает то, что он очень адекватно себя оценивал. Он понимал, что Бог через него совершает чудеса, а при этом он не возносился, но и не занимался таким, знаете, показным самоуничижением. Он сам удивлялся, что через него это происходит. В этом удивлении детском и есть, в общем, все и смирение, и удивительная вера, доверчивость к Богу. Вот, и особенно, конечно, вот всем я советую читать его дневники, они удивительно откровенны. Ведь даже перед их публикацией вопрос вставал на самом высоком уровне церковном, стоит ли их печатать без купюр, потому что были находились такие люди, немножко, так сказать, может быть, без обиды, говорю, так сказать, этим механическим устроением, может быть, в чем-то, которые считали, что некоторые его откровения могут кого-то смутить, потому что он откровенно писал о своих каких-то ошибках, о своих даже падениях, как он считал. Но удивительно ведь то, как он каждый день записывал вот все, что он сделал за день. Естественно, с его точки зрения были какие-то вот и отклонения вот того пути, который он считал для себя идеальным, естественно. И как он каялся. Вот удивительно, вот что самое главное в праведном Иоанне Кронштадтском, он нас учит покаянию ежедневному, ежеминутному. Как только он совершал какое-то прегрешение, он тут же обращался к Богу и каялся мгновенно, не ожидая, когда он пойдет к священнику, духовнику. И он поэтому находился все время в покаянии, постоянно. То есть покаяние было его неизбывным состоянием. А человек, который постоянно кается, он и приобретает ту глубину веры, и выходит на тот уровень веры, которая и дает возможность ему стирать благодать Святаго Духа. Поэтому в этом ежедневном, можно сказать, ежеминутном покаянии он стяжал всем благодать Святаго Духа.
Вот состояние вот... души было.
Да, да. Вот, да. И вот это, казалось бы, очень простая такая, простой совет. Он говорит, кайтесь, как только вы совершили вот малейший, не ждите там, в храм пойдете. Вы сразу кайтесь Богу. И вы почувствуете, как это облегчает, так сказать, душу человека, как это действительно углубляет его веру. Ну, вот я хочу всем советовать дневники читать, потому что это просто умилительное, потрясающее чтение. Они как бы безыскусны, эти дневники. Там нет каких-то, допустим, литературных изысков. Они там и не нужны, собственно говоря. Но я помню очень хорошо, когда в свое время я очень увлекался, ну, в молодости философом Николаем Бердяевым. Действительно, потрясающий стилист, но человек очень путанный в своих взглядах, хотя очень талантливый. Вот. Но я очень увлекался в свое время, знал, можно сказать, наизусть его, так сказать, книги. И я думал, что ничего лучше, вот я не смогу прочитать, ничего красивее, интереснее, глубже, как мне казалось. И когда я воцерковился и начал читать на Кронштадтском, вот как раз он меня от Бердяева исцелил. Потому что я понял, что вот где настоящая чистая вода. Может, Бердяев — это хорошая сладкая вода какая-то, но она уже чем-то еще, в эту воду добавлено что-то.
Замутненное.
Что может ей вкус придать какой-то там, но это не чистая вода. А здесь мы видим чистую воду благодати Божией. И, так сказать, вкушаем ее. И второй, конечно, вот потрясающий святой, это преподобный Иустин Попович, который действительно, это целая эпоха, можно сказать, вот для меня, в моей тоже жизни, потому что он, во-первых, очень любил Федора Михайловича Достоевского, моего любимого писателя, и написал о нем немало статей, и я поражался глубине оценки Достоевского преподобным Иустином. И главное, что он видел в нем вот именно человека тоже, который приобщился благодати Святаго Духу, он это всеми подчеркивал. И он написал замечательную книгу, вот тоже всем рекомендую прочитать, «Философские пропасти» она называется, где-то сборник его статей, вот таким названием вышла эта книга, в том числе о Достоевском и о других вещах. И вот что самое главное в этой книге, то, что все философы, то есть чем философия отличается от богословия настоящего, подлинного? Что, во-первых, единой философии не существует. Есть философия Канта, Гегеля, там, еще кого-то, отдельные философии. Каждый философ, он на самом деле, вот все большие философы, там Ницше, Кант, Гегель, они все, в общем-то, хотели преодолеть страх смерти, говорит он. Потому что на самом деле, собственно, это главная задача вообще любого мыслителя – преодолеть страх смерти и саму смерть. Но у них ничего не могло получиться, потому что они были далеки от Христа. И вот он показывает на сравнение философов и богословов, и он показывает, что только во Христе преодолевается страх смерти. И вообще сама смерть преодолевается только вот в этом христианском миропонимании сознания. Это делается потрясающе виртуозно. Будучи блестящим литератором, блестящим стилистом и, ну, и конечно, глубоко верующим человеком. И был, можно сказать, гениальный писатель и великий святой. Вот сегодня таких святых мы с вами вспоминаем. Вот, и накануне вот Родительской субботы, а завтра будет Родительская суббота. Непосредственно будем молиться за наших усопших, чтобы они вместе с нами приобщились Духа Святаго, вот благодати в День Святой Троицы. А мы знаем, что в такие праздники, как Святая Троица, Пасха и другие, Бог особенно снисходительно к нашим немощам и ко всем нам. И то надо как бы... Небо к нам приближается, оно как бы к нам приспускается, небо. Вот в эти моменты, это особые дни, поэтому нужно их не пропускать, нужно себя к ним очень готовить, чтобы вот... к нам прикоснулось это благодать, что было такое неизреченное соприкосновение с Божеством. В такие праздники оно и происходит. Вот всем этого желаю.
Ну, а я, отец Александр, зачитаю цитату из святителя Иустина Поповича о отце Иоанне Кронштадтском. Вообще святитель необыкновенно любил не только Достоевского, но всю русскую культуру и любил Россию. Он много писал о России, о Сербии, о единстве, о русском пути, о судьбе трагической России в 20-м столетии. И вот его слова о святом праведном Иоанне Кронштадтском. «Отец Иоанн Кронштадтский – это райская дверь для русской души, выводящая ее из всех трудностей. И не только для русской, но и сербской, и вообще для всякой человеческой души. Какая проблема русская, сербская, человеческая, не найдет в нем свое райское, свое совершенное, свое вечное решение?» Кто, наверное, говорил... имел в виду его наследие, его дневники, писал: «Вся жизнь и труды святого Кронштадтского подвижника показывают нам и учат нас, как человек создает в себе и вокруг себя рай, а разрушает в себе и около себя ад. Если бы мы желали свести Евангелие святого Иоанна Кронштадтского к одной мысли, то она бы гласила: грехами и пороками человек созидает свой вечный ад, а евангельскими добродетелями свой вечный рай». Один святой, а другой святой.
Ведь вот удивительно, как... А вот как раз, опять вспоминая Кронштадтского, удивительно, как он писал, почему предвидел падение России, престола и революцию он предвидел. Говорит, никакое оружие нам не поможет, никакая мощь материальная, если не будет веры. А вера, к сожалению, оскудевала тогда в России, в народе, и в интеллигенции особенно. И что такое процесс оскудевания веры? Омеление, так сказать, душевного, духовного людей. И вот произошло то, что произошло. То есть страшная революция, которая уничтожила почти нашу Россию. Но вместе с тем он же писал, потому что она возродится обязательно. То есть у него было настолько вот это глубокое дальнее зрение пророческое, что он за этим падением видел и возрождение. Вот
на костях мучеников Господь воздвигнет.
Он-то видел, да. Действительно. Вот это удивительно, как он видел сразу, казалось бы, ну, после, так сказать, видения такой катастрофы, должно было бы уже зрение пресечься, да, потому что еще может после этого быть? Ну, практически это было почти полное уничтожение всего вот этого, так сказать, всей России. И вместе с тем вот он видел это возрождение, мы его наблюдаем. Оно и сейчас происходит до сих пор, несмотря на то, что оно очень противоречиво, действительно, что и плевел, и пшеница одновременно растут. Поэтому, конечно, кто видит только плевел и считает, что никакого возрождения не происходит, да, вот. Но на самом деле мы видим, что от любого возрождения оно происходит очень болезненно. Вот поэтому и тут надо удивляться тому, что настолько сейчас проблемы всего, но оно происходит тем не менее. Сейчас все-таки вера не оскудевает, как было вот при
19-м,
да, в 19 веке. Она все-таки так или иначе она возрастает. Пусть, опять-таки, болезненно, но она возрастает, вера в народе на данный момент, на мой взгляд. Несмотря на то, что есть разного рода уклонения. О них можно отдельно говорить, но в целом вот такое ощущение есть, что и прав был, что направлен на Кронштадтский, в виде вот этого вот возрождения России, на которое мы надеемся, и мы ждем, и что возрождение состоится в полной мере. Вот. Мы будем на нашем веку, надеюсь.
Вообще, надо сказать, батюшка, что отец Иоанн Кронштадтский тогда в то время поражал всех своей глубокой верой, даже тоже человек святой жизни, митрополит Вениамин Фетченков, он писал о том, что когда приходилось бывать на службе отца Иоанна Кронштадтского, он каждому святому, когда читались каноны, молитвы читались, он обращался, такое впечатление было, что святой стоит рядом с нами, говорил митрополит Вениамин Фетченков. Это была удивительная вера, это глубокая, живая вера. И, конечно, отец Иоанн Кронштадтский для нас действительно, как сказал Юстин Попович, это райская дверь для русской души. И потом в русском зарубежье архимандрит Константин Зайцев писал о том, что два святых в начале 19-го века, они олицетворяют русский путь. Святой царь-мученик и святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вот он говорил, что это в них Святая Русь явила себя наиболее полно в начале 20 века, перед русской катастрофой. Ну вот, батюшка, а все-таки надо сказать и о том, что отец Иоанн Кронштадтский, он же гневно обращался к интеллигенции. Вот его слова: хватит вам, интеллигенция, ты безбожная уже, революционная, хватит вам пить яд и подносить эту чашу яда народу, опомнитесь, безумцы, иначе, говорю, он будет кара Божия. Господь отнимет благочестивого царя и пошлет тиранов, которые землю зальют кровью. Вот голод, холод, братоубийственная война будет. И люди же слышали и видели чудеса, которые он совершает при этом.
Надо сказать, что он не только обращал интеллигенцию, да, а особенно Льва Толстого, вот, и Розного, Василия Васильевича, и других. Вот, он и власть призывал к решительным действиям, к более решительным действиям, скромолы. Вот тоже очень момент интересный, что он считал, что власть недостаточно радикально борется с крамолой. Тоже момент любопытный, да, что он призвал власть. Допустим, Лев Толстой писал, там, надо всех пощадить, там, всех смутьянов помиловать, да, вот тоже интересно. То есть, как бы, вот такая псевдохристианская позиция Толстого здесь выплывает. Розовое христианство, да.
Сейчас.
Ну, казалось бы, да, вот давай всех помилуем, когда там кого-то хотели повесить, кого-то смутьяна, революционера. Причем понятно, что по закону Толстой здесь, значит, мутил воду и говорил, что надо вот их отпустить на свободу, простить и так далее. Кронштадтский был против этого. Но кто из них христианин-то настоящий, подлинный, понятно, да, здесь? Кстати, многие либералы на это спекулируют, что, дескать, вот Кронштадтский был за смертную казнь, мог выступать, а вот Лев Николаевич Толстой был против. Ну, и мы видим, с чем все потом закончилось, да, все эти игры Толстого.
Зеркало русской революции.
Да, в розовое христианство. Хотя, да, надо сказать, что тут тоже не так все просто. Лев Николаевич был большим путаник. Все-таки я не относил бы его к таким врагам, понимаете, просто как надо это делают люди, все-таки не совсем вдумчивые. Я полагаю все-таки, что он был великой семьи заблудившийся сын. Вот так я его называю. Так у меня даже статья была, так называлась, «Великая семья, заблудившийся сын». Кстати, это блудный сын, который хотел вернуться. Он был уже вот прямо на пороге кельи старца Варсонофия, но помешало что-то ему. Но все-таки решимость такая у него была. Потом очень переживал,
было, да.
Он очень переживал, когда ему сказали, что у него так, говорит, Кронштадтский, так его обличает. Обличал он его, в общем-то, очень сильными словами. Я сейчас не хочу особенно цитировать, но... Он его очень сильно обличал. Ну, там были такие слова, что сколько может носить вообще вот этого человека земля, там вот такие вещи, да? Доколе вообще будет, ну, вот так. И Лев Николаевич, когда ему об этом сказали, вот по свидетельству его супруги, у него выкатилась большая слеза из глаза. Он был очень расстроен этим. То есть вот тоже какие-то такие нюансы, их тоже о них надо помнить, да? Иначе мы совсем уже так будем схематично подходить. Да, Лев Николаевич был большим путаником, он много вреда принес своей философии, но тем не менее что-то в нем оставалось и вот от покаяния, он хотел к нему прийти, не смог. Надо все-таки сочувствие к нему отнестись в данном случае, хотя понимая всю правду обличения Иоанна Кронштадтского. Вот такая антиномия, но как все антиномично в нашей жизни. Да?
Как Константин Леонидович,
мы слушаем.
Звонок у нас, да. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка Александр Виктор Александрович. Александр вам звонит.
Да-да.
Вот скажите, пожалуйста, вот день был независимости России. А каких времен вот границ-то это? Вроде в 1654-м Богдан Михайлович Хмельницкий-то Украину-то уже к России присоединил 300 лет назад, вот прошло в 54-м году прошлого века. Никита Сергеевич в 300-летие подарил как бы Крым им, Украине. Это значит, мы на 300 лет туда шагнули, в обратную сторону границы, или что-то еще прибавилось Петром Первым?
Спасибо за ваш вопрос.
Понимаете, спасибо, все-таки, поскольку Россия всегда находилась под давлением, ее все хотели лишить независимости всегда, ну, с тех пор, когда она стала крепким государством, царством, потом империей, нас хотели лишить независимости. Это лакомый кусок, все к этому стремились. Вот, все наши противники многочисленные. Сегодня, ну, этот праздник многие, так сказать, вот патриоты его как бы не очень жалуют, этот праздник независимой России. Но учитывая вот нынешнее положение, когда нас пытаются задавить санкциями, когда нас весь западный мир ненавидит,
действительно. Ну, это война идет уже.
Идет война настоящая, то, конечно, праздник независимости России актуальным становится. Поэтому в данном случае он вполне актуален и уместен.
Кстати, отец, да, Александр, святейший патриарх предложил, чтобы его наполнить духовным смыслом этот праздник, потому что для многих из нас, ну какая независимость от русских земель, казалось, да, бы, да, от империи, от чего независимость? От того, что русский народ стал разделенным, самым крупным разделенным народом в мире. Но на самом деле, если наполнить содержанием, ну, да, духовным, конечно, святейший патриарх предлагает совместить днем рождения Александра Невского. Но день рождения Александра Невского то ли 10 июня считается, ну, по-разному считают, по крещению.
Ну, это очень хорошая идея.
Антонины, да, а через война Александра и Антонины празднуют. Считается, что в честь воина Александра этого был крещен. Хотя, может, Александра Римлянина в мае. Ну вот, и мне кажется, тогда бы это приобрело актуальность, потому что Александр Невский давал отпор врагам Запада.
За независимость боролся, и дал нам, да, так сказать, вот, нас благословил бороться за независимость всегда.
Всегда.
А сегодня действительно нас хотят физически уничтожить. Они этого не скрывают, поэтому действительно праздник независимости России сегодня... Это...
И мы видим, что да. Запад действительно движется на нас. Правильно. Вот этот латинский конечно, Запад конечно. И ответ Александра. Я поэтому...
Задумский, латинский и так далее. Да. Поэтому независимость России, это, конечно, сейчас звучит актуально.
И поэтому я книгу свою назвал «Александр Невский. Начало империи». Потому что именно тогда, в тех тяжелейших условиях, конечно. Начиналось... Рождалась будущая Российская империя, Русское царство.
Вот у нас опять звонок, да?
Это звонок? Нет. Это, да, мы ответили. Угу. И мне кажется, что и сегодня в этих тяжелых испытаниях вновь рождается, все равно будет восстановиться Российская империя. Может быть, Русское царство мы не увидим, но обязательно по пророчествам святых оно восстановится.
Ну, пророчества святых многочисленны были, да. Я, во всяком случае, вот в этом не сомневаюсь, как и вы. Вот, и все, что правильно Кронштадтский нам пророчествует, и нет основания сомневаться в том, что он ошибается.
А икона, которую наши слушатели знают, икона, написанная по благословению отца Иоанна Кронштадтского для монастыря Леушинского, где был... храм похвалы Пресвятой Богородицы, и постоянно неусыпно не псалтырь, а неусыпный акафист Матери Божией читался. Таисия Леушинская была, да, так преподобная икона называлась Матери Божией. «Аз есмь с вами, и никто же на вы». Эти слова благословил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Значит, тоже к нам обращение такое.
Нет, ну и потом мы с вами видим, как сегодня у нас и святейший патриарх Кирилл, и президент страны Владимир Путин прямо говорят, что мир... Если он не будет забудь христианские заповеди, он погибнет. То есть сегодня и руководство церковное, и государственное призывает весь мир жить по Евангелию. Вот что удивительно. Кто сейчас о Евангелии из великих руководителей говорит в мире, кроме нас?
Ну да, Путина спросили, а что вы посоветовали детям читать? Ну, он вот, говорит, священное писание Библии.
Глава государства, например, да? Вот. Где? Только здесь. И вот одни святейшие вместе, святейший патриарх Кирилл и Путин выступали на одном из, вот, в прошлом году вместе они, на Архиерейском соборе, если вы помните, то они прямо вот обратились ко всему миру с призывом жить по христианским ценностям, взять их за основу своей жизни.
Но это и вызывает ненависть этого мира.
Естественно. Содом восстает против Святого Иерусалима. Все тут.
Все как да. Карфаген против Третьего Рима.
Да, совершенно верно.
А я хотел бы, дорогие братья и сестры, напомнить вам, что вчера был день памяти пермского мученика, великого князя Михаила Александровича, брата царя-мученика. Они были расстреляны изувирами в Перми. Михаил Александрович, великий князь, и его секретарь Николай Джонсон. И он прославлен русской зарубежной церкви как мученик. А завтра, поэтому мы, ну, так как соединились с Русской Православной Церковью, мы тоже почитаем его память. А завтра день памяти русского поэта замечательного с псевдонимом К.Р. Все его знали как К.Р. Это великий князь Константин Константинович Романов. Удивительный человек, необыкновенный. Надо сказать, что он герой был, потому что он в 1877 году сам лично Брандер во время войны за освобождение славян направлял на турецкий корабль. Это смертельно, это просто как камикадзе. То есть это очень смертельно.
Но потом я тоже написал несколько стихов, которые потом были на музыку переложены. Они считались народными песнями. Скажем, умер бедняга в больнице воен, долго родимый страдал. Вот. Все считали, что это народные песни, а эта песня была, кстати, Романова.
А какие стихи посвящены великой княгине Елизавете Федоровне, удивительные? А его пьеса «Царь иудейский», недавно, даже в 92-м году, была поставлена на сцене Малого театра. Да. А еще называли Константина Константиновича отцом кадет, отцом всех кадет. Почему? Его... Государь, царь-мученик, назначил начальником военно-учебных заведений всех Российской империи. И когда он его назначал, он сказал: «Я слышал, называю тебя братом, солдат, теперь станешь отцом-кадетом, в добрый путь». И вот он действительно был отцом. Описание, когда его сани и кадеты облепили, детишки, потому что он был необыкновенно, провожали его, его необыкновенно любили, потому что у него отношение было очень доброе к нижним чинам, к солдатам.
и потрясающее отношение к кадетам. Они же дети все, вот как Суворов, ты смотришь на них и на всех кадет. Они в форме, они печатают шаг, но все равно они еще дети. И вот эта любовь, а у него у самого 8 детей тогда было, поэтому... Кстати, и дети, Олег Константинович Романов первый погиб в бою во время Германской войны. Да, геройская смерть. А дочь Татьяна, это игуменья Тамара на Елеоне. Да, великая княгиня и монахиня. А Константин Константинович, Игорь Константинович, Алапаевские мученики. Звонок еще у нас.
Да-да.
Да, говорите, слушаем. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый Геннадий день. Геннадий Егорович, от Москвы.
Да,
мир, мир Божий вашему собранию.
Спасибо, Господи.
Отец Александр, вот помянули Устина Поповича, преподобного. Вот надо сейчас упомянуть, не грех будет, а может, как раз кстати. Его сочинение «Достоевский о Европе и славянстве».
Да, конечно.
Настолько актуальнейшая эта вещь.
Да, да, конечно, конечно.
И там самого Достоевского он ставит, как пророка, апостола, мученика, философа, поэта одновременно, и он так, немножко так с преувеличением всегда говорил, во всех мирах, во всех мирах.
Да, да, да.
А отец Александр, вот я еще хотел по поводу молвить словечко Льва Николаевича Толстого. Он, вот о нем хорошо, с любовью, единственный вот за всю жизнь я встретился из таких критиков просвещенных, с любовью пишущих по-евангельски о нем. Он говорит, что Лев Николаевич Толстой оттолкнулся не от церкви, о чем его все больше всего критикуют, а все более он оттолкнулся от нецерковности нашей жизни, соблазнился, как мы сейчас все многие жизнь соблазняемся, и последний век, и два века, и так далее, и еще раньше, и во все времена, и до конца, до скончания времени это будет скончание истории. Просить вот таких...
Спасибо, спасибо, Геннадий
Ильич. Спасибо, да, за размещение. Да мы, в общем-то, вот я уже сказал, что... Я к Толстому отношусь сочувствием, несмотря на то, что не могу не признать его очень больших ошибок, и причем сознательных. Тут, конечно, он слишком много написал нехороших вещей, что там говорить.
Увел многих людей.
Да, и потом увел очень многих людей, действительно, и поэтому Ленин недаром называл зеркалом русской революции. Это, в общем, надо сказать... довольно точное определение вот этой публицистики Толстого, потому что надо все-таки разделять его художественное произведение, его публицистику. Вот. И здесь это правильно, например, было зеркалом в том плане, что он отражал процессы некоторые, и не только отражал, но и он очень транслировал все это на интеллигенцию. И вот это огромное количество толстовцев, которое потом рассеялось после смерти, так сказать, учителя, в кавычках, вот, но это был большой принесен. До сих пор, в общем-то, значительная часть либеральной интеллигенции, она по власти взглядов Толстого, от которых он сам, может быть, уже отказался бы, наверное. Я так могу предположить, конечно. Это, может, дерзкое такое предположение. Поэтому я понимаю все его заблуждения, но я просто не могу относиться к нему вот радикально отрицательно, как к человеку. Он был сложный человек, запутавшийся человек. Ну, по-христиански, человек, который запутался, мы не можем не жалеть.
Но Рильке к нему,
он не был злонамеренным человеком. Он просто был... У него была, конечно, и гордыня от того, что он довольно рано закончил писать. И, собственно, после Анны Карениной он уже, собственно, ничего равного писать не смог. Это, видимо, самого поразило. Он решил уйти в публицистику, стать учителем жизни. Но это у него не вышло, к сожалению. Вот, и, ну, все-таки, я повторяю, он пытался покаяться. Он к этому все-таки подходил. Ну, может быть, не последовательно, но подходил. Вот это я не могу совсем отринуть.
Отец Александр, да. Все-таки слова вспомнились отца Иоанна Кронштадтского. Он сказал, его спросили, может ли покаяться. Он сказал, может покаяться, но его покаяние должно будет быть таким же всенародным, как и, значит, его, не помню, кощунство.
Да.
А хватит ли у него на это сил? Вот, вот. И преподобный Авросий, когда с ним поговорил, он же сказал одно слово – гордыня, о нем гордыня. А поэтому тяжело было. Но видим, что душа боролась. И
ну, Мария, допустим, еще один так, тоже великий писатель, Васильевич Розанов, великий писатель, тоже большой путаник очень был, да. Очень большой. Вот. Я к ним тоже отношусь, так сказать, антиномично, так тоже неоднозначно. Но ведь он все-таки в конце жизни причастился, покаялся. Вот, то есть, я думаю, что он тоже знал о том, как обличает его Иоанн Кронштадтский, надо сказать, что сам Василий Васильевич написал потрясающее эссе об Иоанне Кронштадтском. Сам он написал о нем, исполненный любви к Иоанну Кронштадтскому, что удивительно. Понимаете, это тоже было. То есть он, несмотря на то, что он его так обличал, сам Розен написал о нем очень хорошие слова.
Да.
Вот. Просто сейчас нет времени их цитировать, но, так сказать, можно это все найти. У Розена вот все есть. И, видимо, обличение Иоанна Кронштадтского возымело действие, и он во многом изменился в конце своей жизни. И умер он, причастившись несколько раз, исповедовавшись. И думаю, что вот как раз критика Иоанна Кронштадтского, очень радикальная, резкая, такая же резкая, как в отношении Толстого, она его исправила. Так что, видите, какие все неоднозначно и сложно, так сказать, запечатлено.
Ну, старец Варсонофий же сказал Оптинский, когда поехал причащать, да, Льва Николаевича Толстого, не пустили же окружение, Чирков не пустил. Он вышел у старца довольно строгого, полковника в меру генерального штаба, преподобного Варсонофия Оптинского, слеза покатилась, когда журналисты подошли к нему. Он сказал, хоть и лев, но цепи, которыми его гордыня связала, он порвать не смог. Но он тоже, видите, слеза прослезился, приехал со святыми дарами. Но вот, говоря о таких грозных предупреждениях отца Иоанна Кронштадтского и говоря о том, как Лев Толстой действовал тогда на общество, его эта проповедь, его эти кощунства, Евангелие Толстого и все прочее, отношение к церкви, то надо сказать и о том, что сегодня происходит, батюшка.
Да,
ведь мы же тоже на перепутье. Вот патриарх обращается к народу, Путин показывает пример в храме, идет с народом к чаше, причащается. А что происходит в нашем пространстве культурном? Я был поражен, мы с вами говорили уже как-то в одной из передач, что матершинника Шнура вели в совет при Госдуме, совет по культуре. Госпожа им польская вела. Это человек, который вообще в приличном обществе, вообще появляться ему нельзя, страшному тяжелому.
Ну да, он меня где поддавать, как и Невзорову.
Кощунник.
Нет, это люди, которые, я не боюсь этого сказать, продали душу дьяволу. Я прямо могу это сказать, потому что не стесняюсь это сказать, поскольку я все-таки набрался, так сказать, вот, какой-то решительности, посмотрел последний клип его, самый страшный. Это фактически «Черное мессо». Это черное мессо. То есть это просто сатанизм открытый совершенно. Это не просто элементы кощунства. Даже вот такая чечерина была такая.
Кощунница.
Кощунница, да. Которая усвоила себе имя, так сказать, святое. Не хочу его называть. Вот. А даже она такого, мне кажется, не доходила. То есть там такое кощунство. Я просто...
Язык не поворачивается.
Да. Я должен был посмотреть, просто, чтобы хоть понять все-таки. Я, как, поскольку этим все-таки, так сказать, пишу о многих вещах, я должен знать, что это такое. Вот. Хочу сказать, что я большего кощунства еще не видел.
И вот этот человек, братья и сестры, в совете, мало того...
Поэтому нет, я мог только сказать, что так мог сделать только человек, который сатане продал свою душу. Такое мог сделать только он.
И дело не в том, что он даже мат навязывает. Сейчас пытались, это отдельный разговор, какую концепцию, новый закон о культуре пытаются протолкнуть. Вся эта компания во главе с бывшим министром культуры Швыдким и бывшим главным редактором газеты «Культура» госпожой Ямпольской, которую некоторые метят на место
Мединского. Да, это было бы очень нежелательно.
Я
да.
в двух словах просто скажу, братья и сестры. Цель этого закона, там все прописано так, что государство обязано всем творцам, кинематографистам, театральным режиссерам давать деньги в неограниченном количестве, но ни государство, ни общество не имеет права вмешиваться в то, что они делают. Это новая каста, новая религия. Там прописано, они закон хотят принять, по которому нет, не то, что цензуры нет, нет, общество не имеет права указывать им вообще, что нравится, что не нравится. И мало того, на произведения театра, кинематографа, всех прочих не должно действовать закон о оскорблении религиозных чувств и оскорблении нравственности. То есть, представляете, что они хотят? И главное, что там выступал Шнур и требовал, говорил, что мат — это живой язык, он должен быть в кинематографе, должен быть на сцене, и требует отменить выдачу прокатных удостоверений на фильмы. То есть, сейчас, когда возмутились фильмом «Братство» Лунгина, то есть они требуют, при этом государство должно давать деньги, всех их финансировать, а они имеют право плевать в душу и всем верующим людям, всему народу, обществу, и при этом чувствовать. Это
ну, просто невиданная наглость.
Не, ну, конечно, понимаем, таких, да, как Шнур, нужно изгонять из культурного сообщества. Они должны быть, так сказать, в касту, так сказать, неприкасаемых попасть. То есть людей, так образно говоря, которым нельзя подавать руки вообще. Вот. И, конечно, я не знаю, тут надо принимать какие-то меры, потому что вот эти вот кощунственные клипы, особенно последние, ну и другие тоже. То есть, вот его вот этот видеоряд, это же страшный соблазн для молодежи. Он, это огромный удар по молодому поколению, сознательно совершаемый силами темными, которые за ним стоят.
Поэтому... Это угроза национальной безопасности.
Ну и, кстати говоря, вот поневоле вспомнишь, что преподобный Стену Попович писал, что есть люди-бесы, как есть люди-ангелы, вот он писал. Кстати, это же потом мысль высказывалась в Лукавой на Есенинский, память которой мы тоже недавно праздновали, 11 числа. Вот, чтобы есть люди не бесноватые, что бесноватым может быть человек и, в общем, хороший, да, когда был, допустим, Мантуров, да, там,
да, да, да,
вот, был, кажется, Мантуров.
Попущен, да. Мотовилов.
Мотовилов, извините, да, вот, и, ну, а человек бес, это тот, который сознательно усвоил себе бесовство, сам это принял, он становится фактически бесом во плоти. Вот что писал Устин Попович, вот, о котором мы сегодня вспоминали. Поэтому вот для некоторых персонажей нашего шоу-бизнеса поневоле вот таким мысли приходят в голову.
Понимаете? А потом мы удивляемся, почему молодежь, воспитанная этими шнурами, выходит по призыву всех этих организаций, за которыми Ходорковский стоит, выходит против храма в Екатеринбурге выступать. Потому что это все сеется через блогосферу, через интернет. Здесь надо, мне кажется, сейчас ученые обращаются к президенту с открытыми письмами.
Нет, надо, конечно, чтобы высшая власть на это внимание обратила, вот, в данном случае конкретно на этого персонажа по кличке Шнур. Вот, потому что хотя бы с ним надо вопрос решить. Но он не должен быть в культурном пространстве.
Ну, отец Александр, видите его, какие люди поддерживают? Швыдкой, Ямпольская. Ну, ну и прочее.
То так есть, сказать, это, да, Шиткова это... мы знаем хорошо, они молчат, а Познер отличаются, это мы знаем хорошо, прекрасно. И это, так сказать, люди либеральной национальности, мы знаем их хорошо. Вот. Привыкли уже к их, так сказать.
Вот Лунгин, да, надо вам сказать.
Тоже он человек либеральной национальности.
Да, он, да, у Познера был недавно, и когда он просто оскорблял генералов военных, все, ну, понятно, о чем они с Познером говорили, что никакой цензуры, что вояки не имеют права, значит, рассуждать о фильме, хотя он оскорбил всех живых своим фильмом «Братство», всю страну, всех афганцев. Да, но дело не в этом. В конце Познер ему задает вопрос. Снова, вот как раз к вашим словам, батюшка. После фильма «Царь», а я не грозном государе клеветнического, Познер его первый раз спросил, вопрос Марселя Пруста. Если бы вам дьявол предложил бессмертие, вы бы согласились? И тогда Лунгин сказал, стыдно сказать, но я бы согласился.
Да.
А теперь Познер спрашивает, вот сейчас на этот вопрос как бы вы ответили? А Лунгин говорит, конечно, точно так же. Я бы согласился. Но убрав одно слово, Познер спрашивает, какое? Стыдно. И они засмеялись таким радостным истерическим смехом.
То есть... Не, ну а как это назвать?
Это уже вот присяга дьяволу,
понимаете, да. Да. Ну, а как еще по-другому это назвать, понимаете? Понимаете, как вот?
Да.
Тут сами еще люди в этом расписываются.
И вот эти люди, ну, это угроза национальной безопасности, очень серьезная.
Ну, сейчас я так понимаю, что по поводу вот конкретно этого персонажа из...
Матершинника.
Шнура этого, да, там уже, по-моему, готовят письма, обращения общественности. Да, да. Я думаю, что надо об этом очень активно много писать, поэтому можно... Я думаю, что если люди будут в этом участвовать, это будет хорошо, потому что нужно его останавливать.
Я помню, батюшка, у вас в первой, да, статье хорошо называлась «Сколько шнуру не виться».
Да, да, сколько шнуру, конец будет.
Да, конец будет.
Так, но, или иначе, да.
Ну, а мы, дорогие братья и сестры, просим ваших молитв сегодня в Троицкую родительскую, упоминаем всех своих близких и сугубо молимся о наших святейших патриархах. Патриархи Сергии, недавно 9 мая вспоминали, патриархи Алексея Симанском, патриархи Пимени, патриархи Алексея II, митрополита Иоанна Сначева. И вот, батюшка, вопрос, вот наши патриархи, митрополит Иоанн Сначев, мы на могилке с вами были, его там голуби сидят, вообще чудеса совершаются, протоиерей Николай Гурьянов, архимандрит Иоанн Крестьянкин, архимандрит Кирилл Павлов, архимандрит Наум и многие другие, вот как... молиться, когда мы знаем, что они явно в Царстве Небесном и за нас молятся там, за Россию Престола Божия. Все-таки по все-таки поминать по послушанию, да, как сказано, совершать панихидки, молиться, подавать в записках, а они там о нас помолятся. И просим ваших молитв о упокоении Владислава, монахини Татьяны, Марии Александра, Светланы, Владимира, Владимира Александра, Савы, Ольги, Валерия, Аркадия, Владимира, Антонины. И сегодня 40 дней келейницы отца Иоанна Крестьянкина, Татьяне Сергеевне Смирновой, так вот на Троицкую родительскую, 40 дней. Она очень много сделала для того, чтобы все, что писал, говорил батюшка, было издано, для всех дошло. И молитва, вот записки о здравии болящей Валентины, болящего Николая, о здравии болящего Владимира, протоиерея Владимира, болящей игумени Феодориты, монахини Ноны болящей, монахини Анны, Анатолия, Натальи, Никиты, Николая, Евгения, Татьяны, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Владимира, болящей Нины, тяжко болящего Георгия, болящих Ларисы, Татьяны, тяжко болящей Нины, тяжко болящего Александра, болящего Владимира, Ларисы, Зинаиды, Агапия, болящего Виктора, Екатерины, Виктора, Николая, Марии, Елены. И о упокоении мы молимся, батюшка, все эти дни. О упокоении воина Никиты, Никита Беленкин, который пожертвовал собой, спасая людей, погиб. Боец спецназа в Сирии, выполнял задачи и за други свои в мирной Москве сложил голову. Так что поминаем. И всех поминаем. Вождей воинов на броне убиенных, всех наших. Вот удивительное чувство бессмертного полка, когда мне даже люди не воцерковленные говорили, а мы в этот момент, когда шли с фотографиями бессмертного полка, чувствовали, что они с нами, рядом с нами. Чувство религиозного людей появилось, не церковных. Единство живых и мертвых, что у Бога все живы.
Вот я еще хотел сказать вот о чем, что сегодня... Хотя мало времени у нас остается, наверное, но тема отдельная довольно большая. Может, мы посвятим еще отдельный эфир. Это отношение в нашем обществе к верховной власти. Ну, как относятся либералы, мы знаем. Они всегда против любой сильной власти, независимо, царская это власть, или это там власть генералиссимуса, или это власть президента. Если власть сильная, как-то укрепляет государство, то они все это ненавидят и... Как они, допустим, поддерживали Ельцина, президента США, они понимали, что идет распад государства, но поддерживали. Когда пришел человек, который стал его собирать, они, значит, соответственно, усилили свои нападения. Но меня, как и вас, очень беспокоит то, что у нас очень многие патриоты, люди замечательные, может, сами по себе, но вот тоже начали очень радикально выступать против верховной власти, конкретно Владимира Путина. Критика очень усиливается. Главное, так сказать, мотивация, что стало жить хуже материально. Но, наверное, стало жить похуже материально. Но ведь вот...
Мы это чувствуем все,
но,
конечно.
Но да. Вместе с тем, у нас нет голода, у нас нет, что бы там ни говорили, такие проблемы, которые были в начале того века, материальных. И, в общем, за тысячу лет нашей истории, дорогие братья и сестры, вот как бы там ни было, но... материально лучше мы никогда не жили, чем сейчас.
Об этом, кстати, говорил Виктор Николаевич Тростников, да. Покойный, что...
Ни при Брежневе, ни при революции мы так не жили. Несмотря на то, что сейчас мы живем хуже, чем лет 5 назад. Но нельзя же такими категориями измерять свое отношение к власти. Во-первых, потому что сейчас необходимо бюджет пополнять для того, чтобы поддерживать вооруженные силы. Потому что нас, как говорил Иосиф Виссарионович, если мы не будем готовиться, нас сомнут. Вот. То же самое сегодня может сказать и наш президент. Вполне, так сказать, актуальны эти слова. Вот. Нужны средства. Поэтому, конечно, санкции очень нас, так сказать, по нам сильно ударили. Все понятно. Все говорят, допустим, вот олигархи там, они украли много денег. Но вот посчитали специалисты, что если все средства, которые украли олигархи, вернуть, то это будет небольшая часть, необходимая для, так сказать, того, чтобы было построить справедливое общество. Потом понять справедливость, да, довольно вообще-то такое относительное. Но и меня удивляет, что многие православные люди радикально стали относиться к верховной власти. И удивительно, как будто они Евангелие не читали. Ведь Господь нам нигде не обещает, так сказать, сытой жизни, комфортной жизни. Господь говорит, что Сыну Человеческому негде где голову преклонить. Лисы имеют норы, птицы, гнезда. И Евангелие говорит, мне будьте скорбными, но не бойтесь, я победил мир. То есть Евангелие нам о трудной жизни. О легкой же нигде там ни слова нет. И вот такое ощущение, что многие православные, как будто они Евангелие не читали. А у них фактически революционный пафос начинается. Как там один написал, православный человек, не хочу с имя его называть, вот, написал одного известных ресурсов, так сказать, православных, патриотических, что вот, значит, народ русский долго запрягает, там, ну, быстро ездит, вот он недоволен тем, что ухудшается материальное положение, должна власть... А что, собственно, получается, что ну, не хватает такую дубиночку еще спеть, и ухнем, да?
Как шалит,
сама попал, пойдет. Да?
Ну, что? На царя, на господ мы пойдем.
Да, понимаете, да. Вот, ведь то же самое было и в начале того века, ведь во всем царя обвиняли. Как сегодня Путин, вот, допустим, там в Красноярском крае там воры продают лес китайцам. Там целый появился хоть там это видеоматериал, видеоролик, как одна женщина там со слезами рассказывает обо всем. Вот. Но опять виноват Путин. Но там, как Александр Третий сказал, что Россию очень трудно управлять. Вот так вот, понимаете. Поэтому Путин включился в ручное управление страной. Он пытается что-то сделать. Но он не может со всеми вот этими ворами разобраться.
Тем более, когда они да. пришли
в воспитанцевое а что бы ни случилось, обвинять верховную власть. Но это же глупость. На Ленских приисках расстреляли, там, допустим, рабочих, да, при царе. Кого обвинили? Царя. Кого он лично расстреливал? Ну, это же идиотизм.
То есть мы это проходили все уже
да. в начале. И века, вот когда... что видно, что многие патриоты сегодня, они солидаризуются с либералами в борьбе с верховной властью. Полно недостатков у нас сегодня в стране, так сказать, пороков, чего угодно. И власти совершают, конечно, ошибки. Мы это видим. Образование, медицина, все это есть. Но надо внимание обращать, но не видеть виновником в этом верховную власть. Потому что если мы сейчас ее разрушим, так сказать, свергнем, то мы, ничего от России же не останется. Да,
просто, так, отец Александр, дело в том, что никто же не скрывает из наших противников. Операция «Троянский конь». Все знают, поставлено с Россией воевать сейчас невозможно впрямую. Идет информационная война, готовит революцию. Все же знают, кто стоит за... Кто организовывал на деньги Ходорковского в Екатеринбурге. Все знают, расписаны до мельчайших подробностей технологии вот этих массовых протестов. Все знают, что они требуют на своих сайтах судить правительство, судить Путина и... Послушайте, братья и сестры, это бессрочный протест, такая акция. Уничтожить все силовые ведомства, ну, то, что в 91-м году да. делали. Ну, что мы, ну, я надеюсь, что наш народ не пойдет на, да, на, вновь, не наступит на эти самые грабли, как мы наступили, на те же, что мы наступили в 91-м году. Но настолько очевидно все. И главное, что патриоты наши некоторые... Мне тоже, отец Александр, мы знаем...
Не, тем более, что последнее выступление Путина, особенно нашего президента на Петербургском форуме, он все своими именами называет. Уже он не говорит о партнерах американцах, он говорит о как противниках. И он прямо говорит, что, возможно, война. Он предупреждает об этом. Я еще мы никогда еще таких речей от него не слышали. Настолько все серьезно.
Ну, война на самом деле идет, и когда...
Ну, он имеет в виду войну уже, так сказать, большую, понимаете, поэтому да. в этой да. ситуации опять в спину нож втыкать власти, это, ну что, как это называется, недомыслие там, как мягко говоря.
Невольно отец Александр приходит все-таки на ум события 17-го года, когда правые монархисты такие, как Пуришкевич.
Да, соединились с либералами.
Вместе с либералами вместе и ввергли страну
не, в катастрофу. Вот тот же сейчас вектор разворачивается, когда точно многие радикальные патриоты соединяются с либералами против верховной власти. Потому что это же идиотизм. Это же глупость.
А там и коммунисты, либералы в одном строе. Не хватает только еще православных патриотов, чтобы власть рухнула. И если говорить, вот дело Голунова, это знаменитое, это же все прописано по сценарию фильма «Спящий».
Да, помните? Это, да, конечно, это абсолютно провокация. Провокация, да.
Четко расписанная, четко организованная для массовых организации массовых протестов. Конечно. Поэтому будем молиться. Вот передача подходит к концу. Отец Иоанн Кронштадтский же
призывал тогда опомниться весь народ. К либеральной интеллигенции бесполезно обращаться. А для них сильная власть, сильная Россия, это для них ужас просто вот не переваривают. Но нам-то, православному народу, надо молиться, помнить слова Иоанна Кронштадтского, потому что без наших молитв и наших усилий не сбудутся его пророческие слова о том, что он видит восстановление новой России, сильной веры.
Но Бог нас без нас не спасает, без нашего соучастия. Это касается, естественно, нашего Отечества.
Да. И всех поздравляем с наступающим праздником Троицы, Пресвятой Троицы.
Слава святей, насущность, творящая нераздельная Троица.
И, дорогие братья и сестры, передачу вел Виктор Саулкин, а сегодня с вами беседовал отец Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках.
И с праздником, дорогие братья и сестры.
Праздником.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.